Надежда Мамаева. «Фамильяр на мою голову». Книга первая. Глава первая. Весна. Самое время сажать. Адептов за парты, преступников на скамью подсудимых, Косту бульбу в землю, чтоб росла и клубни носила. Ее-то я, скривившись, с трудом и воткнула в землю, вовремя успев отдернуть пальцы, ибо у этой вредной и совершенно невоспитанной огородной культуры помимо глазков были еще и зубы. И имя она могла отчекрыжить зазевавшемуся магу то, что он и так порой сует куда попало, в дверные проемы, в чужие карманы, в обручальные кольца. Стоявшая рядом напарница по несчастью, белокурая и миловидная, но приспособленная не к посевным тяготам, а светским раутам Найриша, произнесла простенькое заклинание. Закрывающее плетение было необходимо, чтоб бульба, не успевшая укорениться, никуда не удрала точно крот. Имела она еще и эту особенность. Вот такая агромагическая пакость. Но очень уж полезная для королевства, используемая во многих эликсирах, мазях и просто как жутко питательная гадость, с которой энергия в резерве восполнялась в разы быстрее. Именно по этой причине садизмом и огородничеством занимались мы, пока маги-разнорабочие, или попросту первокурсники, у которых, между прочим, был сегодня первый учебный день, который я планировала провести слегка иначе, как минимум скрипя пером по бумаге, а не зубами от возмущения. Только ректор решил все за нас. И для ознакомления, сплочения, воодушевления, в общем, много чего противного на ения, провел для первокурсников аттракцион под названием «Посевные работы». Хотя, как я подозревала, все это не столько для студентов было полезно, сколько для бюджета Академии. «Мой род — один из богатейших в королевстве», — проворчала Найриша, с ненавистью глядя в лунку, где ворочался клубень, недовольно попискивая. «Эстеры никогда не гнули спины ни перед иными знатными домами, ни перед врагами, ни... да ни перед кем». Но, как выяснилось, в нашем мире все же есть сила, способная нагнуть любого. «Бульба!» Склоняясь над той, закончила напарница и с чувством впечатала плетение в землю и резко выпрямилась. А судя по рассказам нашего надсмотрщика, я мрачно глянула в сторону, туда, где на краю поля расхаживал старшекурсник из дисциплинарного комитета. Его задача была нас контролировать, помогать и воодушевлять. «Эта пакость — прямо-таки оружие массового выживания для магов», — выдохнула и добавила. «Из ума». После этих слов поправила сползшие на нос очки, откинула назад упавшую с плеча каштановую косу и бросила земли в ямку с бульбой, поскорее закрывая клубень. Тот попытался сопротивляться, и точно не упокойник полез из своей могилы. Но в лучших некроманских традициях ретивый клубень получил заступом сверху и притих. К слову, махать тем мне, в отличие от напарницы, было привычно. Когда папа ботаник, а мама экзорцист, то либо за компанию охотишься за редкими гербарными образцами с лопатой, либо ей же орудуешь, но уже одержимым, поправляя корону контрольным ударом по темечку. В общем, батрачить на агромагостанции, что раскинулась за оранжереями и теплицами и примыкала вплотную к северной стене Академии, было не самым плохим вариантом. Как нам объяснили перед тем, как выдали униформу, перчатки, лопаты, посадка бульбы на территории Академии, а не в полях за онами, была вынужденной мерой, ибо взошедшая, подросшая и обнаглевшая ботва могла решиться и на побег, проверяя якорные заклинания. А студиозусы порой клали на прочность в обоих смыслах этих слов. Так что пару раз случались клубневые бунты, усмирять которые пришлось боевикам. Простым людям в это восстание лучше было не соваться. Не сожрут, так затопчут. Огневики в одно лето вовсе выжгли всю зеленую ораву подчистую, и над академией долго еще потом витал запах жарёхи. А все это назвали гордо — огородно-полевые учения. Меня, если честно, данный рассказ не сильно впечатлил. Когда тебя в 15 лет пыталась задушить живая ядовитая лиана, стебель которой был толщиной с теленка, в 13 сожрать плотоядный цветок, венчик которого больше тебя в 2 раза, и в 7 хищный мох затянуть под себя точно в могилу, какие-то оголтелые клубни не так уж и страшны. Тем более, если в руках будет коса. Но да, остальным о моих мыслях знать было не обязательно. В академии меня приняли за аристократку. И не случайно, пришлось для этого постараться. Впрочем, выхода другого и не было. И теперь, отыгрывая роль, я всем своим видом давала понять, что не пристало мне, наследнице состояния, в чьих жилах течет голубая кровь, орудовать лопатой радостно, чернить руки в земле охотно, да и вообще здесь быть. Причина этому лицедейству была прозаическая. И нет, это не тщеславие, а деньги. Много и быстро. Вот только ни один банк, суду Аните Ковацевич, девице 20 лет от роду, студентке-лингвисту из скромной семьи, не даст. Тем более, что отец именно из-за невозвращенных вовремя займов кредиторам и оказался в долговой яме. А через 1,5 месяца его и вовсе отправят на каторгу. Вернее, через месяц, 2 недели уже миновало. За это время я успела и впасть в уныние, и отчаяться, и придумать дерзкий план, и начать его воплощать. Идея была проста — оказаться там, где деньги, и попытаться раздобыть их относительно честным путем. Вот только зимний сезон балов к 1 месяцу весны был уже окончен, и столичное светское общество разъехалось по поместьям. А причина все та же, по которой мы собрались здесь с лопатами — посевные работы. Теперь до осени светские приемы будут редки и немноголюдны. Так что оставалось лишь одно место, где богатство и бедность так близки. Только руку протяни. Тайринская академия левитации, иллюзий, стихий, магии, артефакторики и некромантии, или проще — талисман. Единственное, имелась одна маленькая загвоздка. Дара у меня не было. Никакого. Такое порой случается, если у силы родителей резонанс-конфликт. Мама — истинная темная чародейка, папа светлее некуда. Лекари пророчили им и вовсе бесплодие. Но 2 влюбленных оказались упрямее цифр, фактов и судьбы. И на свет появилась я, абсолютно бездарная. Только за возможность стать матерью Мариса Ковацевич заплатила здоровьем. Но почти 20 лет мама держала себя в тонусе, демонов в страхе, а по-иному у экзорциста и быть не может, нашу семейную лодку на плаву. А 2 месяца назад слегла. Нужно было дорогостоящее лечение, которое оказалось не по карману. И отец влез в кабальные долги. И никому ничего не сказал. Решил, что он мужчина и должен все вытянуть сам, и затянул на шее долговую петлю, которая нынче его и душила. Маму удалось вылечить, вот только папу при этом забрали в тюрьму по жалобам кредиторов. И сейчас единственный выход спасти тех, кто был для меня всем, выловить деньги в водах, где их водилось много, в кошельках тайринских аристократов. Вернее, у отпрысков он их, тех, кто имеет доступ к финансам рода, но еще пока не столь искушен в жизни. Так что я решила. Учеба в университете, где могли получить образование простые смертные, подождет. И написала прошение об академическом отпуске. К слову, в тот пришлось прорываться с боем. Декан ни в какую не хотел отпускать лучшую студентку факультета. Еще бы. На 2-м курсе я владела 4 иностранными языками родного срединного континента на уровне синхронного переводчика — равийским, селенским, нордийским и карвинским. Но помимо них замахнулась еще и на наречия жителей рассветного материка, что лежал через Дейсторцевский океан. Правда, пока лишь письменным, ибо у рассветников была противная особенность — тоны. В зависимости от того, высоко или низко произнесено одно и то же слово, смысл мог быть прямо противоположным. А преподаватель, который мог бы поставить произношение, в университете был всего один и неуловимый. Для меня так точно. а я его даже толком и не преследовала, так попросила пару раз. Хорошо, пару десятков раз помочь или хотя бы спецкурс организовать для желающих. И чего он после этого начал от меня удирать, сверкая пятками? И даже крик «Магистр Блеонс, постойте, я вас вижу!» не помогал. Преподаватель испарялся быстрее, чем капли воды с раскаленной сковородки. А вот специалиста по языку империи Вошес на закатных землях, с которыми срединные разделяли Лавийские воды, и вовсе пока не нашлось. Так что клинопись далеких заморских жителей изучала исключительно по фолиантам. Как шутил папа на этот счет, моя Анита решила охватить сразу весь мир. А я же просто хотела доказать родителям, что и бездарная смогу в жизни всего добиться. Стать лучшей в деле, которое выберу. А запечатлительная память, когда я могла прочесть страницу и сходу пересказать все буква в букву, этому только способствовало. Потому-то я уложилась в неделю, чтобы схватить по верхам все, что необходимо было знать желающему поступить в Академию магии. Благо экзамены в той, подчиняясь периоду сезонной миграции аристократов из столицы в поместье и обратно, начинались в середине первого весеннего месяца. Стоя у дверей, за которыми комиссия определяла, годен кандидат занять почетное место первокурсника или нет, я выбрала себе подходящего мага. Парень, судя по виду из простых, загорелый, с темными вихрами, стриженными под горшок, в стоптанных сапогах и с черными лунками под ногтями. Он держал в руках исписанные корявым почерком листы и зубрил с них. Я небрежно поинтересовалась уровнем дара и узнала, что чернявый может поджечь вязанку дров. Меня это устроило, и я предложила. Как насчет того, чтобы помочь друг другу с поступлением? А как? — оживился брюнет. Я отвечу на вопросы, что будут в твоем билете. Ты зарядишь мой артефакт. Так с ними же нельзя. Вон перед экзаменами магистр вышел и сказывал, кто решит пронести, того заловят и вытурят вон, даже слушать не станут. Вытаращился на меня парень, как монашка на книгу по плотским утехам, с негодованием, страхом и интересом. Нельзя с заряженным и собранным артефактом. На него контур по периметру входа в аудиторию и среагирует, а с разобранным на составные части — нет. А у меня сегодня сил нет. Вчера поистратилась, и резерв на нуле. Усмехнулась я и провокационно поинтересовалась. Ну так как? Хочешь поступить и учиться за счет короны? Или у тебя есть лишние деньги и знания? Парень оказался хоть и простоват, но далеко не дурак. И что главное, не трус. Так что согласился. Зашли мы с ним друг за другом. Я написала ответы, и свои, и его, быстро собрала под партой из крупных блоков артефакт, который чернявый и наполнил силой. Правда, перед этим попытался заортачиться и просто взять свои листы. На что я намекнула. Да, я не в резерве, но пару капель, чтобы сжечь слова, выведенные собственной рукой, найду. Солгала я так убедительно, что чернявый поверил. Как итог, комиссия благосклонно отнеслась к его познаниям в теории магии, а мой уровень дара позволил мне поступить на бюджетное отделение. Жаль, что от него пришлось отказаться. И причина вовсе не в том, что после получения диплома пришлось бы отрабатывать по распределению несколько лет в какой-нибудь глухомане. Нет. Просто для той, кем я должна была здесь стать, обучение за счет короны было неприемлемо. Аристократы в состоянии оплатить себе возможность избежать унизительной отработки. А еще совместного проживания в комнате общежития на четверых и более, невкусной еды в столовой, да почти всего, кроме бульбы. Хотя, глядя на некоторых парней, у меня создалось впечатление, что некоторые сиятельные и здесь нашли лазейку. Я так задумалась, что локоть на Ирише, которым она чуть толкнула меня в бок, стал полной неожиданностью. «Смотри, какой красавчик!» — шикнула она так, чтобы я точно услышала, а остальные с заклинанием прослушки не смогли. Я глянула на напарницу. Ее спина и так до этого прямая, держать осанку таких, как эта блондинка, дрессируют с детства, чтоб даже пешком под стол, только гордо и расправив плечи. и вовсе превратилась в равнейший идеал. По такому только отвесы проверять. Из любопытства повернула голову в ту сторону, куда был устремлен взгляд белокурой аристократки, которая даже сейчас в темно-синей рабочей робе из комбинезона и рубахи и соломенной шляпе умудрялась выглядеть элегантно. В дюжине шагов от нас трое парней прикатили телегу с новыми ящиками, в которых подпрыгивала и повизгивала бульба. Первый с темными коротко стриженными волосами и каким-то туманным, слишком светлым взглядом, точно внутри него жил поселенец. Второй — пепельный блондин, от которого разило надменностью за милю. И третий, то ли смуглый от природы, то ли успевший загореть на ярком весеннем солнце, высокий, худощавый, жилистый, точно ремень, собранный на затылке в хвост черной шевелюрой, в которой у виска затесалась одна седая прядь. Черты лица были не идеальными и уж точно не мягкими. Рисковатый разлет бровей, волевой подбородок, что бывает у людей, привыкших перечить даже смерти. Высокие острые скулы. В общем, это был один из тех, кто далеко не подарок. Но при этом в нем и правда была какая-то хищная красота. «Да, этот брюнет симпатичный», — отозвалась я. «Какой брюнет?» — удивилась напарница. «Я про блондина. Этот меченый сединой же простолюдин. Тоном, как ты могла подумать, что я обращу внимание на такого, у меня не настолько отвратительный вкус на парней», — произнесла аристократка. Я мысленно сделала себе зарубку. Помнить не только о манерах, осанке, одежде, но и о том, что должно нравиться. У сиятельных он работает избирательно, только на своих. У девиц так точно. Насчет парней были вопросики. И в этот момент тот, из-за кого я так метко промахнулась с определением «Кто же тут красавчик?», враз поставил один из ящиков на землю и, не иначе почувствовав на себе мой взгляд, вскинул голову. У брюнета оказались черные, точно первородный грех, глаза. И они посмотрели на меня так пристально, неотрывно, словно заглядывая в самую душу и маня ее к себе. «Малефик, да быть такого не может!» — пронеслось в мозгу лихорадочное. «Сильнейшие темные маги, проклятийники», которых боялись даже демоны, кого по широкой дуге предпочитали обходить не только умертвия и личи, но и некроманты, те, чей дар был так силен, что и менталисты сквозь эту тьму не могли пробиться. И здесь я сморгнула, и наваждение исчезло. Передо мной был обычный студент. Холщовая рубаха, такой же, как у всех, рабочий комбинезон, заправленный в сапоги.
«О, Каэр! Неужели решил испачкать свои руки?» — раздалось с края поля.
А после наш Надзи, прошу прощения, член дисциплинарного комитета, широкими шагами направился в сторону троицы, прикатившей телегу. Решив, что лучшим будет не отсвечивать, я копнула новую ямку, а после ловко схватила зазевавшуюся бульбу так, что она и пикнуть не успела, и вдавила в землю. Замешкавшаяся Найриша, наблюдавшая, как наш смотритель жмет руку блондину, похоже, тому самому Кайру, наконец опомнилась и быстро прочитала заякоривающее заклинание. Я же сегодня не колдовала, сославшись на то, что ночью приснился кошмар, и я во сне призвала магию, израсходовав всю ту на удар сырой силы. Оттого и проснулась. Предлог был правдоподобный, но, увы, одноразовый. Завтра придется или придумать что-то еще, или искать новую напарницу. Не могу же я каждую ночь сливать весь резерв. «И тебя заставили, Вокс», — меж тем громко поприветствовал дисциплинарник того студента, который не иначе как боролся со своим внутренним демоном, и не факт, что это метафора. Продолжая копаться и в земле, и в мыслях, сама не заметила, как стала прислушиваться. «Интересно, а как зовут мой дурной вкус? Вот только дисциплинарник — это трепло огородное, вернее, с учетом того, где мы, полевое, и не думал обратиться к меченому сединой по имени, лишь «Привет» и «Ты». Впрочем, троица студентов, дары привозящих, не задержалась и вскоре отбыла. А я, бульба и вопрос «Малефик этот тип или мне показалось?» остались.